персонально ваш.
Здравствуйте, Алексей Нарышкин, Сергей Бунтман сегодня в студии. Мы скорбим вместе с Татарстаном, в котором объявлен официальный траур по тому, что вчера случилось. Сегодня у нас наш гость, это Евгений Бунимович, депутат Мосгордумы и председатель комиссии по образованию МГД. Здравствуйте,
здравствуйте,
Евгений Абрамович.
Добрый день.
Евгений Абрамович, что должен делать директор в таких случаях? Что он может сделать для обеспечения безопасности у себя в школе?
Ну, во-первых, я хочу сказать, по тем данным, которые есть, в этой трагической ситуации директор вел себя так, как и должен был вести.
То есть?
Было объявлено по громкой связи, как сообщают нам и как дают информационные агентства, всем классам, всем ученикам, закрыться в классах всем учителям. И, соответственно, это, видимо, насколько я понимаю, как это должно быть в школе, видимо, так это и было. Это не первый раз, видимо, были какие-то тренировочные, потому что люди поняли это сразу. Это тоже очень важно. Это с одного раза такие вещи не срабатывают. Значит, были разговоры об этом, значит, готовили учителей, значит, готовили детей, потому что, насколько я понимаю, абсолютное большинство классов все-таки смогли закрыться, забаррикадироваться. Учителя, вот как мы видели даже в этом видео, кто-то из учителей встал у двери, фактически защищая собой, заслоняя собой, я имею в виду, внутри. И детей там поместили у задних парт, соответственно, у стены, в общем, ровно так, как, собственно говоря, по инструкции должно было быть.
То есть вот инструкция, протокол, который должен существовать некий, в случае, ну, разные случаи чего угодно, пожара или нападения и так далее. А как директор школы, школьная администрация может как-то глубже предотвратить такие вот вещи?
Вопрос, с какой точки зрения, давайте посмотрим. С точки зрения того, что делалось в этот момент, насколько я понимаю, да, действительно было сделано то, что и должны были сделать, и все вели себя так, и профессионально, и мужественно, я бы сказал так. И профессионально с точки зрения того, как это было сделано, и вот как была эта тревожная кнопка была нажата, и приехали через несколько минут, как это известно, Росгвардия и полиция. И это означает, что все то, что было во всех, так сказать, положениях, да, все было сделано. Другой совершенно вопрос, и он вопрос не только, конечно, к этой школе. Не хочу сейчас в этой трагической ситуации как бы предъявлять какие-то вопросы или претензии, когда погибли дети, когда погибло два учителя в этой школе, когда другие испытали, те, кто жив, остался. Это невероятный шок. Могу сказать, что в чем, конечно, есть всегда вопрос, а можно ли это было предотвратить не с точки зрения, так сказать, полиции, там, с тем, чтобы там был какой-нибудь заложен. Это тоже об этом стоит поговорить. А с точки зрения того, чем вообще занимается наша школа. Мы видим прекрасно, что это не первая, боюсь, не последняя такая история, хотя они происходят, слава богу, не так часто. Эти трагические истории в нашей жизни. Но, тем не менее, они есть. И, конечно, вопрос вот какой. Это вопрос к школьному учителю, к школьному психологу. Не вопрос не только к этой школе. Насколько мы знаем наших детей? Насколько мы понимаем, что вообще происходит? Здесь надо сказать, что вот первый комментарий, чем меня смутили, вот я имею в виду из того профессионального училища, где он учился, и школы тоже. Все говорят, был тихий, закрытый, тихий, спокойный мальчик. Да? Но мой учительский опыт, все-таки вы меня представили как, так сказать, представитель комиссии, это правда, но больше 3 десятилетия я был в школе и учителем, и классным руководителем.
Конечно, да.
Такие дети на самом деле, к сожалению, удобны учителю на уроке. Они молчат, они там выполняют контрольные работы. Но с точки зрения, если ты смотришь чуть глубже, то как раз вот дети открытые, которые там, пусть они хулиганят, пусть они там шумят, но ты знаешь их буквально так сказать, на просвет. Да? Ты понимаешь, что они могут, что они себя представляют. Вот такие ребята тихие, закрытые, сидящие за последней партой, которые, так сказать, отводят глаза, может быть, а может быть, нет. Это очень как раз должны вызывать у профессионала, и у учителя, и у психолога гораздо более серьезные опасения. Могу привести очень такой простой, не трагический пример своей жизни. Я помню, как, знаете, кроме математики, я вел в школе еще такой предмет короткое время, как этика и психология межличностных отношений. И там мы что-то обсуждали, насколько ребята общаются с родителями, насколько они, так сказать, сидят за одним столом, когда приходят гости. Ну, какая-то была абсолютно бытовая беседа. И я вот одного такого парня, который вот сидел где-то сзади, вот он всегда в классе отмалчивался, хотя здесь говорили все, я спросил, а у тебя как, когда приходят гости к родителям? И он так пробурчал, а я откуда знаю? И вот одной этой фразы мне было достаточно, чтобы понять, что это происходит в семье, да, если вот такой закрытый парень, да, который я не очень понимаю, да, и родители, когда к ним приходят гости, он не знает, что они там делают. Это не значит, что я его раскрепостил, что он стал открытым. Нет, конечно, так не бывает. Характер же есть.
А дальше объясните, пожалуйста, Евгений Абрамович, какие регламенты существуют вот, для учителей? Существуют ли они вообще? Вот вы зафиксировали, какой-то парень подозрительный. Как говорится, в тихом омуте черти водятся. Дальше что? Огромное количество учителей по всей стране сейчас, и в каждом классе есть вот такой тихий ученик, в котором, возможно, что-то клеит, а возможно, и нет.
И, как вы сказали, удобный, если формально к этому подходить.
Ну, во-первых, еще раз говорю, поскольку удобный, то можно ничего не делать. Он тихо сидит на уроке, пишет на 3 с плюсом контрольную работу. Но если ты классный руководитель, конечно, твоя профессиональная педагогическая и психологическая деятельность в том, чтобы, так сказать, вступить с ним в какой-то контакт, понять, что с ним происходит. Кстати говоря, сегодня это в чем-то легче, чем когда-то, когда я, так сказать, начинал свою работу. Сегодня
этому учат сейчас? Этому учат? Учат сейчас педагогов современных вот этому?
Формально да. По сути, есть две проблемы. Одна проблема – это вообще отношение психологии к психологам и ко всему у нас достаточно такое, знаете, настороженное, скептическое. Другая проблема, что вообще в школе первый, кому должен идти в такой случай учитель, конечно, школьный психолог, обсуждать с ним эту ситуацию. Но у нас до сих пор, если смотреть, вот я все-таки как законодатель могу вам сказать, что у нас до сих пор, когда у нас написано про школьных психологов в законе, там написан норматив на количество детей с ограниченной возможностью здоровья. Ну, понятно, дети с инвалидностью, дети с ограниченной возможностью здоровья, там должен быть психолог. Про то, а вообще сколько и как должен быть психолог для вот тех детей, которых мы называем обычными, мы сами понимаем, что все этого ребенка тоже долгое время уже не ребенка называли обычным. Вот здесь даже нет никаких нормативов. И более того, нынешняя ситуация, когда оптимизировали школы по всей стране, ну, подумайте сами, как сделать так, вот нам указывают, что нужна высокая зарплата, и я сам уверен в этом, что нужна высокая зарплата учителя. Значит, давайте оптимизируем школьный состав. Но мы же не сможем уволить учителя русского языка или учителя математики, кто будет вести уроки. Значит, кто у нас попадает первый? Это психологи, это социальные педагоги и так далее. И это, к сожалению, происходит во всей стране. Я, когда был уполномоченным по правам ребенка, был членом Совета при президенте и настаивал на том, чтобы ввели в законодательство норму количества психологов, ну, хотя бы на 50 детей, да, в школе. Ну, как-то, как возможно. Но и это даже было записано во всех решениях, поверьте. Но этого нет все равно.
Слушайте,
второй момент, это, конечно, момент профессионализма этого психолога. Конечно, тут же возникает.
А но тем не менее. Вам же на это скажут, может быть, да, мне кажется, даже огромное количество людей такого старшего поколения, ну каких черта психологи, были советские школы, там, наверное, обходились без психологов, прекрасными все выросли специалистами, толковыми ребятами, шутингов не было.
Сейчас
модные веяния, депрессии, все ходят к психологам, и еще вы хотите, чтобы они в школу ходили. Ну, то есть, я сейчас не свою какую-то оценку ситуации хочу преподнести, но я вот слышу такие упреки, и это же, наверное, может быть, имеет твоего права на обсуждение.
Скажите, пожалуйста, а откуда вы это знаете? Что в советской школе все было хорошо?
Не знаю.
Я тебе не рассказывал.
Вот, вы знаете, я могу сказать другое. Вот мне, как человеку, который, так сказать, математику, я помню, я был в президиуме Академии наук, в математическом отделении, они, кажется, очень вежливые, самые хорошие, там хорошие люди, академики, замечательные. Они говорят, ну, Евгений Абрамович, в советской школе было все так замечательно с математикой. Я говорю, а откуда вы знаете? Вы же академики, вы же должны опираться на научные факты. Где данные? Понимаете, в советской школе были такие случаи, это известно, но это, они никогда не... Вот ваши коллеги, уважаемый Алексей, да? Да. Они в советское время, даже им в голову бы не пришло выйти в эфир и сказать о том, что такое что-то произошло.
Ну да.
Эти случаи были слухи в том районе, где я работал, в других районах Москвы. Масштабы очень трудно сказать. Все это, так сказать, закрыто, записано. Но дело даже не в этом. Они происходят в самых разных странах, в самых разных идеологиях. Это было, это есть, к сожалению, это бывает. Это очень тяжелый возраст, во-первых. Вот этот самый возраст тинейджерский, да, становление, один из самых сложных и тяжелых в этой жизни. Во-вторых, школа – это всегда конфликтная история. Поверьте, это очень сложные отношения. Ученик-школа, ученик-учитель, ученик-ученик, ученики, буллинг там, и так далее и тому подобное. Поэтому это было всегда, да, психологов не было. То, что учителя больше, может быть, чем сейчас занимались вот каждым ребенком. Ну, хотя бы подъезды были открыты, вот это точно.
Ну, вспомним, кто
как. По подъездам ходил, в семьи приходил. Сейчас приход учителя в семью, конечно, выглядит гораздо более экзотично, я думаю, чем тогда.
Ну да, зачем? Есть чаты, есть электронные дневники, есть бог знает что. Но бывало когда как. Вот, Евгений Абрамович, вот у нас в школе, кто знал обо всех, очень много об изнанке, взаимоотношений в разных классах и так далее, что творится, извините меня, в туалетах, там, после уроков, и что там. Это была старшая пионервожатая Галина Николаевна Гуковская. Она, это ей было просто важно. Вот просто было важно. Она замечала не просто, когда кто-нибудь бежит по коридору, а она замечала совершенно другие вещи. Кто-то грустный, кто-то подавленный, у кого-то что-то случилось. Вот что замечали.
Но я хочу сказать, что об этом и речь. Но да. Это речь любого профессионализма, это любой классный руководитель, так сказать, да? Он или такой, или нет. Вот да, здесь я вам поднял бы, знаете, вопрос немножко по-другому. Смотрите, да, вот у нас сейчас снова появились завучи по воспитательной работе, но это почти то же самое, что пионер-вожатый, будем считать, да, или там воспитатели. Проблема вот в другом. Посмотрите, пожалуйста, на рейтинги школ. Рейтинг школы – это то, за что школа получает престиж, да, уважение, желание родителей туда привести своих детей, а значит и, так сказать, финансирование вместе с детьми приходит, как известно, сегодня по нормативу. Кроме этого, те, кто находится на высоких строчках рейтинга, они получают еще и гранты дополнительные. Все это прекрасно, я ни в коем случае не против этого, считаю очень хорошо. Но в это все не входит в эти гранты и в эти рейтинги. Как вот эта ваша пионер-вожатая посмотрела, как он в хорошем настроении парень или что-то с ним случилось. Более того, это невозможно посчитать. Абсолютно. Это невозможно вписать эти рейтинги. Другое дело ЕГЭ, там результаты школы, там олимпиады. Это легко считается. Поэтому через это идут рейтинги. А вот работа с трудными детьми, с проблемными семьями, это все, так сказать, да, вот хороший учитель, профессиональный учитель, человек просто, которому не все равно, да, он будет этим заниматься, но спросить с него могут только тогда, когда что-то происходит. Это неправильная абсолютно позиция. Я не раз предлагал, и вот никак не могу сдвинуться это с места. Может быть, должен быть не один рейтинг. У нас есть районы, где очень много трудных детей, да? У нас есть районы, например, я не могу сказать, что они трудные дети, мигранты, как вы понимаете, тоже бывают совсем разные, и бывают очень легкие, прекрасные, но у них часто проблемы с русским языком.
Да.
Вы представляете, сколько нужно возиться учителю, чтобы ребенок, который делал 20 ошибок, да, в русском языке, стал делать в диктанте там, 5 ошибок, а у него все равно как было 2, так и есть. И никакие рейтинги он не войдет. А работа огромная, понимаете? То есть нужно менять подход к школе. Что мы со школы спрашиваем?
У нас в эфире Евгений Бунимович, депутат Мосгордумы, председатель комиссии по образованию Мосгордумы. Не забывайте, что у нас в YouTube идет трансляция на канале «Эхо Москвы». Меня тут Ирина Анохина, наша зрительница, ставит на место. Ей 51 год. Она пишет, что в советское время были группировки, были драки стенка на стенку, много покалеченных, убитых. У меня брат погиб в 17 лет, не трогайте советское время. Это мне персонально. Привет. Вы знаете, Евгений Абрамович, я тут удивительно прочитал на статье в «Коммерсанте», просто не задумывался об этом, но сейчас, поскольку обсуждают все как раз психологов и школы, и шутинги. Значит, «Коммерсант» пишет о том, что, оказывается, закон запрещает школьным психологам без разрешения родителей общаться с ребенком или направлять его к психиатру. И при этом проблемные семьи чаще всего отвечают школьному психологу отказом. А можете это подтвердить или опровергнуть?
Да, но это вопрос не только школьного психолога. Mm-hmm. Это вопрос любого психолога, и это проблема и учителя, и так далее. Без, ну, в какой-то до возраста соответствующего, без разрешения родителей, а дальше без собственного желания разрешения, никого
не как можем тогда работать психологу? Как ему работать, если у него тысяча голов в одной школе?
Да. А, сейчас расскажу. Давайте. Эта проблема очень серьезная. И как уполномоченный прав ребенка, который в основном сталкивался именно с такими ситуациями, я с ними сталкивался все время. А вот вопрос не только в том, что эта проблема есть, а в том, как ее решать. И я могу сказать, что это очень непростая история. У нас есть, ой, вот мы что-то сегодня в советские все время погружаемся, у нас есть очень тяжелый груз, так сказать, карательной психологии, да? Карательной психиатрии. И поэтому у нас очень осторожные законы, связанные с психиатрией. Так что, нам их сейчас еще, не дай бог, тоже усилять? Да? Брать ребенка за шиворот и вести его к психиатру? А может быть, следующим вас поведут, Алексей, поскольку вы что-то не то сказали в эфире.
Постоянно, понимаете? Главное, говорю, не то.
Да.
Вот.
Первым пойду.
То есть это очень тонкая грань. И здесь вопрос профессионализма тех, кроме политических вопросов, вопрос профессионализма. Вот я, например, в своей деятельности, опять же, омбудсмена, много общался с Еленой Дозорцевой, который профессором, который в Институте Сербского отвечает именно за детей и подростков. Да. Абсолютно глубокий, серьезный профессионал. Понимаете? К ней я могу привести любого, я бы сказал так. Да? И к ней приходится приводить. Сейчас тоже, я думаю, в этом случае они будут давать заключение. А сколько у нас вот в телевизоре сидит психологов, которые вот по этой картинке, которую показали по телевизору, что тоже чудовищно, да? Этот допрос, кто его слил, как вообще имеют право это все делать.
Ну, не первый раз сливают-то.
Да. Это отдельная песня.
Но от этого лучше не становится, что не первый раз.
Да. А вы-то, простите.
Сказать, что вот они по этой картинке дают диагноз, что абсолютно непрофессионально, понимаете? То есть вопрос профессионализма тем, кому мы приведем, тоже большой вопрос.
Зато ярко.
И, да, наглядно, и еще один момент. Вопрос, конечно, к вам. Вот чего точно не было в советское время. Да? Вот что теперь с этим делать? Есть особая ситуация, связанная с подростками. Мы знаем, она действительно такая, ее подтверждают все исследования психиатров и так далее. Это вообще в этом возрасте желание повторить что-то хорошее, что-то плохое, самое примитивное, одеть те же джинсы, те же кроссовки, ну все что угодно. Да? Именно повторить то, что принято в этой группе или того, кто стал героем, оно очень большое. И вот когда по телевизору или где-то еще нам рассказывают про то, про детский суицид, а еще каким образом он происходил, или нам рассказывают в подробностях эту историю, и этот подросток в чьих-то глазах, наверное, не наших с вами, но в чьих-то подростковых глазах, который тоже сейчас находится в очень тяжелом, конечно, сдвинутом, конечно, особенном состоянии. Ага, вот видите, он это смог, а я не смог.
Слушайте, ну вы молодец, опасный. Вы нашли крайних в этой истории, да. Мы с Бунтманом и наши коллеги.
Да.
То есть вы, простите, пожалуйста, вы за цензуру, да? Нам надо поменьше средств массовой информации, поменьше надо говорить.
Я хотел спросить.
Это не я, это Международная хартия журналистов, которую иногда тоже стоит читать.
Тогда.
Которая специально об этом говорит.
Вот,
я не искал вас крайними, тем более, что картинку эту вы не показывали. Это показывали центральные каналы, и это чудовищно.
Евгений Абрамович, тогда. Вот об этом много говорит. Вчера мы рассуждали о том, как раньше показывать, какие-то существуют правила при, например, показе теракта. Существует. Сами мы их вырабатывали тогда в очень тяжелых условиях после Норд-Оста. Но вот как нам такие сложнейшие проблемы рассматривать? Я имею в виду рассматривать серьезно и проблемы и суицида, и проблемы и депрессии, и проблемы подражания, и проблемы вот все, которые связаны с тинейджерами. Да. Вот как,
значит,
бы вы,
я вас обвинил,
как бы вы хотели?
Ответы на все вопросы.
Понятно? Нет, я хотел, значит, нет, я хотел бы узнать, что вот вы, во-первых, как учитель, во-вторых, как гражданин, в-третьих, как человек, который отвечает за очень многие вещи, относящиеся к образованию, и хорошо это знает. Что бы вы хотели от СМИ?
Вот в данный момент я бы хотел, чтобы СМИ гораздо больше говорили о том, а как нам всех остальных детей выводить из этой сейчас ситуации. Вот, понимаете, мы сейчас начали говорить о психологах, но я хочу вам сказать, что работа психологов не закончена. Я хорошо помню, так получилось в этой жизни, что мне пришлось работать вот психологом в такой экстремальной ситуации, когда был Норд-Ост,
да,
когда было захвачено это все, и психологи поехали к родственникам, которые сидели в соседней школе, буквально рядом, вот они там собрали их, там, они позвонили мне и другим там, и сказали, что ну, вот им удается разговаривать с мамами, им удается разговаривать с сестрами, а мужики сидят закрытые абсолютно. И ничего, они невозможны. Я там ездил несколько дней и ходил, вот разговаривал, общался, пытался раскрыть этих вот этих мужчин, которые находились рядом со своими детьми, ничего не могли сделать, не могли им помочь. И я хочу сказать, что сейчас мы вообще об этом не говорим. Вот сейчас должны работать прежде всего психологи, а может быть и СМИ тоже. Потому что есть ребята, которые находились в этом же классе, и это, поверьте, одна работа с ними. И родители детей, которые находились в этом, дети, которые находились в этой школе, другие дети, причем в разном возрасте разные, как их выводить из этой ситуации? Как они пойдут на следующий день в школе? Родители в Казани, где все это произошло, как будут работать психологи во всех школах с детьми? Потому что лишнего сказать не надо, да? Напугать тоже не надо. Надо стараться вывести из этого состояния. Да? Дети разные, один закрыт, другой, наоборот, болтает. И вот эти все вещи, они очень тонкие, очень серьезные. Вот и меня... вот сейчас нужно думать обо всех них, не только о тех, кому выразили огромное сочувствие, с которыми, я надеюсь, сейчас идет серьезнейшая помощь, ему должна быть и так далее.
Ну, дай бог.
Ничего близкого даже нет рядом с этим, это понятно.
У нас 2 минуты до перерыва, я только вас чуть-чуть повыше верну. Не совсем понял, как психологи должны работать в нынешних условиях. При том, что, наверное, их явно не хватает на всех, опять же, учеников. Что они должны реально делать? Они должны, как, я вот помню, у нас в школе перед уроками встречал завуч и смотрел, есть ли у нас галстуки или нет. Должен ли психолог вот так стоять перед началом уроков и смотреть, ты сегодня какой? Вот нормально? Настроение у тебя хорошее или плохое? Где они должны работать? Как они должны работать?
Это очень большой вопрос.
Понятно. Значит, за минуту до перерыва я должен вам ответить на этот вопрос, на который никто вам не ответит сейчас во всем человечестве, я думаю, не только в России. Но, тем не менее, я думаю, что в этом и есть особенность. Вот мы сейчас только что говорили, с этого начали, что есть инструкция, как вот в такой чрезвычайной ситуации работать. И школа, насколько я понимаю, действительно сработало по этой инструкции. Боюсь, что если бы не это, то было бы гораздо больше жертв. Если бы не были заперты кабинеты, забаррикадированы и все остальное. Но такой инструкции по психологу я вам не напишу. И человек, который это напишет, сразу знаете, что это абсолютный халтурщик. У нас есть люди, которые знают ответы на все вопросы. Я не советую вам им верить.
Так все значит, проблем не решается? Я
почему
понимаю?
Не решается? Как раз проблема решается.
Но
есть целая система, есть классные руководители, есть учителя. Они могут советоваться с психологом. Психолог сам, у него создается круг ребят, который вызывает особые у него опасения. Это и есть профессиональная постоянная работа. Но это не то же самое, что контрольная по математике, где легко проверить, решил ты квадратное уравнение или нет.
Да, Евгений Бунимович, Евгений Абрамович, мы продолжим через 5 минут.
Персонально ваш.
В студии Алексей Нарышкин, Сергей Бунтман. И сегодня персонально ваш Евгений Бунимович, учитель с огромным стажем, депутат Мосгордумы, председатель комиссии по образованию Мосгордумы. Евгений Абрамович, я сейчас вернусь еще к тому, как мы освещаем. Ну вот мы в целом журналисты разного
задело
рода.
Задело вас, да?
Нет, просто у меня действительно есть вопрос. Вот вчера, например, было очень много, но я читал в основном, я не видел, не слышал. И я читал вот рассказы ребят по горячим следам. рассказы ребят, в них очень много чувствовалось вот сейчас, вот как, причем это дословно там было передано, чувствовался невероятный нерв какой-то, с одной стороны, и желание выговориться, и вот такое, что тебя журналист спрашивает, и вот что-то в этом было для меня сомнительное. Стоит ли вот прямо по горячим следам, я понимаю, что нам нужна информация, но стоит ли по горячим следам ребят опрашивать? Не знаю
я. Здесь есть, мне кажется, две совершенно разные вещи. Первое, это действительно спросить у него что-то, так сказать, потому что, чтобы понять, что происходило. И второе, выводить его в эфир, в прямой эфир и так далее. Это разные вещи абсолютно. Потому что вот это восприятие, вот вы знаете, мне профессионально такие вещи все время задевали и задевают. Вот, например, опять же, не в претензии, просто вот сейчас были названы дважды имя этого человека, так? А нужно ли все время называть это имя?
Вот это уже вопрос. Вопрос, но с другой стороны, идентифицировать сразу, как-то его надо.
Вот это мы все хорошо знаем, это вот в подростковой истории, да, что ага, вот он, видите, он прославился на всю страну. Ага, вот каждый день его имя называют.
Меня никто, да, вы знаете, я с ним учился в одном классе, потом будет.
Да. Вот, это раз. И здесь я могу сказать, что если вы так долго вас заставили говорить про эти организации, которые там, какие там иностранные агенты, да, ага, то, может быть, здесь тоже говорить как-то дольше, да, вот тот подросток, который совершил там, да, а не имя. Это раз. Второе, я считаю, что в эфир ни в коем случае. Вообще, я могу вам сказать, что, вы знаете, я... Чего только нет в моей жизни. Я даже член Совета журналистов. И я помню в Бизансоне, когда... была международная такая конференция, именно связанная с подростками вообще. И там в качестве примера того, как нельзя работать журналистом, да, показывали, к сожалению, нашу передачу, не буду называть автора, который сувал микрофон женщины, которая только что потеряла ребенка. Что она сейчас чувствует, спрашивал, да? И потом спрашивал еще у брата тоже там, как он себя чувствует и так далее. Это показывали на международном уровне. Я испытывал большой стыд, потому что это была наша передача. И вот этот вопрос, понимаете, вот кто-то из них, да, его, ради того, чтобы, кстати, выйти в эфир. Там, он, и, конечно, этого делать не надо. Но вот эти длинные программы двухчасовые, которые готовы трясти все, что угодно, да, они выводят всех ради того, чтобы... И там уже в какой-то момент это вопрос хайпа, вопрос рекламы, вопрос чего угодно, чтобы нас смотрели, лайков, а вовсе не вопрос того, зачем вы это делаете. И такого очень много. И в студию приводят, и вы сами прекрасно знаете, да, там начинают выяснять сексуальные домогательства, вот это все дела, да. Нет, расскажи. Все прекрасно знают еще одну важную
вещь.
Это для
меня за пределами.
Есть еще очень важная вещь. Кстати говоря, она относится к подросткам в этой школе тоже. Для детей есть понятие вторичной травмы. Когда долго расспрашивать про то, что вот у ребенок, ну, произошло, да, это может у него проскочить. Ну, через какое-то время он выправится, да. Но если его спрашивают в качестве свидетеля, и особенно если он испытал при этом какое-то тяжелое ощущение, то это фиксируется в голове гораздо страшнее. Называется повторная травма, вторичная травма. И это тоже нужно понимать, когда вы разговариваете с детьми и с подростками. Вот, да, но я не хочу давать инструкции, я просто говорю о том, что есть. Понимаете, здесь у всех есть свое. Надо понимать, что это очень быстро все меняется, к сожалению. Вот что действительно не было, рассказываю я Алексею, который у нас выполняет роль подростка, я так понимаю.
Ну, спасибо вам, как, спасибо.
Бедный Нарышкин.
Как все было.
Эйджизм, да? Это
я
называется.
Хочу сказать, что не было закрытых школ, это правда. Школы были открыты, и когда я настаивал лет 20 назад, говорил, что все, надо, ну, уже во всем мире, не только у нас, были теракты, вы все это помните. Я говорил, все, закрываем, да, мне один директор прекрасный, замечательный, великий директор, если хотите, но я говорил, да я никогда не закрою свою школу. Двери школы всегда должны быть открыты. И я все понимал. И весь его опыт уже очень пожилого человека говорил это. Но я бы понимал, дорогой мой, я тебя очень люблю, но придется закрывать школу. Другое время. Могу сказать, что заборы вокруг школ в Москве не так просто было поставить. Правда, по другой причине я могу сказать. Потому что долгое время отсутствие заборов позволяло от школы оттяпать кусочек во имя коммерческой застройки.
О, да.
Поэтому я долгое время не мог понять, почему вокруг этой школы никак забор не построили. Понимаете? Потому что когда уже есть забор, его подвинуть гораздо труднее. Потом, наконец, построили заборы. Потом, наконец, ввели эти ЧОПы. Это все этапы вот этих вот лет. Это не такой дальний. Ввели эти ЧОПы охранные. И это не было ни ЧОПы, а черт знает что. Они в школе ночевали, они в школе пили. Они там, я уже не говорю про все остальное, что там происходило. И вот сейчас уже, так сказать, слава богу, следующий какой-то этап, да, когда есть видеонаблюдение, когда есть кнопки эти тревожные, да, когда ЧОПы все-таки, которые работают в школе, они сертифицируются, когда, по крайней мере, в Москве, они, за всю Россию не могу в данном случае сказать, когда у них какой-то контроль есть, тренировки и так далее. То есть на какой-то уровень это вывели, но сказать, что от этого ничего не может произойти, я, конечно, не могу.
А, Евгений Абрамович, все-таки ЧОПы или Росгвардия, полиция?
Ну, здесь тоже есть два разных вопроса. Первый – психологический. Когда я смотрел, я, ну, не знаю, когда я видел в Нью-Йорке, когда я помню, так сказать, впервые видел эти школы, где охранники сидят во всем оружии там и так далее. Для меня, так сказать, советского учителя, да, это производило шоковое впечатление. Мы куда идем вообще? В казарму, вообще в тюрьму или все-таки в школу? Но сейчас я могу сказать, что я думаю, что этот вопрос надо очень серьезно обсуждать. Я могу сказать, что я пытался понять, почему, собственно говоря, не Росгвардии, там, не полиции, ну, кто-то из силовых ведомств. Ответ довольно печальный. Речь идет о том, что это гораздо дороже.
Росгвардия.
ЧОПы дешевле.
Это не укладывается в голове. Как, подождите, вот я просто видел вчера эти цифры, да, и сегодня продолжают. По-моему, Ройзман, который получил сейчас 9 суток ареста, и уже его в спецприемник отправили, он как раз эти цифры публиковал. У нас, я примерно скажу, получается, в стране сопоставимое количество росгвардейцев и учителей, гораздо меньше психологов, и при этом росгвардейцы, они где угодно, только не в школах. И вот как бы ты пытаешься это собрать и увязать. Наверное, росгвардейцы, они должны что-то защищать, но мы почему-то росгвардейцев видим в вот этой вот амуниции во всей, на митингах. Они там разгоняют людей, в том числе подростков. Почему они не охраняют школы? Почему вообще встает вопрос о том, что это дорого? Ну, им же платят. Госдума обсуждает бюджеты, в конце концов, в том числе на эту структуру.
Ну, вы совершенно правы, так сказать, да. И поверьте, Мосгордума... Ну, хотя нет, это госдумовский, конечно, легко отвести от себя там все. Но это, на самом деле, конечно, не так. Это действительно то, о чем мы говорим. Потому что нам, например, трудно было даже это сделать. Ведь понимаете... ЧОП должен быть связан со всеми этими структурами, кто приезжает сразу. Даже наладить эту связь в наших условиях, это не всегда было просто. Сейчас это попроще. Я считаю, что, конечно, почему нет? Конечно, они должны... Значит, это и вопрос приоритета. Это мы записываем просто в Конституции, да, в очередной раз, что у нас дети, кто у нас теперь? Приоритет они у нас ставят.
Ну да.
Но если они приоритет, значит, там и должны быть, прежде всего, максимальная охрана.
А вот скажите, как должны быть подготовлены? Ведь это же не может быть, что завтра я на митинге, а сегодня я охраняю школу. Это немножко разные функции. И должна быть, наверное, специальная подготовка все-таки у людей, которые охраняют школы.
Ну, на самом деле, специальная подготовка даже у этих и нынешних ЧОПов идет, их и проверяют.
Идет,
и,
да?
И, там, соответственно, и объясняют, и с точки зрения психологии, и с точки зрения того, что они могут, что не могут. Это все есть, и переподготовка тоже есть. Но я вам скажу другой пример к вопросу о приоритетах, о которых только что говорили. Мы, конечно, вопрос соцсетей мы еще не касались, но он, безусловно, здесь находится, да, сказать, где-то рядом, да. И могу сказать, что первое время, когда стали появляться вот эти вот тяжелые опасные сайты, связанные с суицидом, наркотиками и так далее, я как детский омбудсмен обращался в полицию, и, честно говоря, они сначала на меня смотрели круглыми глазами. И они не понимали, что делать дальше. Они не умели с этим работать. Вот теперь, через какое-то время, я увидел людей, которые умеют с этим работать.
Пришли, а что значит работать? Умеют?
Люди, которые пришли из того же, так сказать, я знаю, там, МВТУ, ВМК там, и так далее, то есть профессионалы в области информации, больших данных и так далее. Вопрос только другой. Чем они сегодня занимаются? вернее, не по собственной, видимо, инициативе, им же, наверное, что-то поручают, они пытаются найти криминал и компромат там, где его найти очень трудно, то, о чем Алексей только что говорил, только в другой варианте, mm-hmm. да? Или действительно им надо бы заниматься вот этим, понимаете? То есть это действительно проще, чем когда-то, потому что если подросток начинает изучать, как делать взрывные устройства, как стрелять, и, так сказать, какие-то у него одновременно там он начинает искать, это же все существует, это все можно отследить, если он заходит на все эти сайты. Это как раз действительно опасно. И с этим как раз уже может работать наши, так сказать, соответствующие структуры силовые. Это очень серьезный вопрос. Чем они заняты и почему сегодня, когда он может увидеть, если там и это же у этого подростка тоже было. Вот сигнал сразу. Мы знаем прекрасно, что в других случаях они умеют находить даже то, чего там нету. Да, так сказать, если там перепостили «Эхо Москвы», то это уже, так сказать, криминал.
Нет, ну, Евгений Абрамович, найти чего нет гораздо, когда ты знаешь, что ты ищешь конкретно, и хочешь это найти, конечно. Это гораздо легче, чем найти то, легче, что есть на самом деле. Легче.
А самое главное, мы только что говорили про рейтинги школы, наверное, также я в этом хуже разбираюсь, наверное, тоже интересно посмотреть, за что там премируют. Да. За то, что, так сказать, какого-нибудь подростка вот вычислили, который действительно занимается, так сказать, вот бог знает чем, да, и ушел в какую-то радикальную там секту. Или вот то, о чем мы сейчас говорим. Это серьезная совершенно история, и это можно делать. Вот мы когда говорим, что можно делать превентивно, вот это можно делать. Вы только что сказали, да, что у него уже, так сказать, какие-то были в мозгу, то, что у вас же в новостях это было сказано, да? Но это уже произошло год назад. Почему он не был на соответствующих учетах?
Простите, пожалуйста, должен следить за социальными сетями в том числе? Все-таки конкретный дядя в погонах, может быть, тот же самый росгвардейец, который будет совмещать, или учителя, или психологи? Если помните, на фоне как раз протестов в январе были сообщения о том, что хотят педагогов, и чуть ли их действительно уже не обязали смотреть, мониторить, как там, что пишет ваш конкретный ученик у себя в пабликах, на своей странице и так далее. Кто должен этим заниматься?
Значит, никто не обязывает сейчас учителей, классного руководителя сидеть и отслеживать все соцсети. И все должно быть на уровне здравого смысла. Я вот вам рассказал про вот этот случай, например, закрытого подростка. Ну, если я учитель, который тревожится тем, что есть, или психолог, который видит, что здесь какие-то сложности, то он, естественно, может посмотреть, если там есть какая-то возможность, соответственно, открыто какие-то его позиции. Они сейчас очень открыты, потому что они любят себя показывать, кстати. Это тоже такой важный момент. Но это, естественно, это просто профессиональная работа полиции, отслеживать и вообще всех наших, так сказать, следственных органов, именно всех наших, именно вот эти вещи, которые очевидно, если человек-то вот, что надо, по крайней мере, про это проследить. Конечно, если не значит, что обязательно что-то произойдет.
Но вот почему? Они вас сейчас послушают и потом пойдут в Госдуму, понесут законопроект и скажут, сам Бунимович, педагог со стажем большим, сказал, что нам нужно внимательно следить за сетями. Им еще бюджетов накидают на их деятельность. Всякие центры и так далее.
Они и так имеют бюджеты за следующий. Вопрос в том, что они отслеживают в сети.
Ну вот, вот да, вопрос.
А нет. Вот вопрос заключается в том, что ничего, вот вы совершенно правильно, вот именно поэтому я, кроме того, что я всю жизнь преподавал в школе, писал учебники и так далее, все-таки нахожусь в Думе, потому что какие-то вопросы требуют уже и общегосударственных решений. К сожалению, пока они направлены в другую сторону. Ну, вы видели, что этот парень прошел по городу, не знаю сколько, но с этим самым оружием, да, которое хорошо читается и видится, никто этого не увидел. А когда я на следующий день, после того, как было это, разлили эту гадость в «Новой газете», приехал в «Новую газету» и нюхал там, я был у редактора Дмитрия Муратова, и сам даже в маске, которую я все равно все это прекрасно чувствовал, да, но ведь, как видите, там видео никто не, так сказать, там у нас видеонаблюдение никто не нашел, да, здесь никто не нашел, а в других случаях находят у меня в моем округе людей, которые вообще никуда не ходили. Но ходили когда-то, куда-то, поэтому на всякий случай с ними занимаются. Знаете, как известно, катафалк не резиновый, понимаете? Если они занимаются этим, если они ходят по людям, которые когда-то где-то что-то ходили, то они не будут заниматься другим, потому что они не могут заниматься всем сразу.
Ну и правильно.
И здесь вопрос приоритетов. Понимаете, это вопрос.
Но это еще и вот, вот эта безобразная работа по придумыванию всяких преступлений, она дисквалифицирует. Она дисквалифицирует профессионалов, которые должны заниматься. Это ведь...
Конечно. Да? Кто-то дисквалифицирует, кто-то уходит. Это тоже так, потому что я тоже это видел, как эти вот профессионалы, которые пришли действительно заниматься наркотиками, суицидами, да, вот этими всеми вещами.
А да, их заставляют ерундой, в общем-то, заниматься.
Ну, это все, да, и тем более, что это здесь отчитываться гораздо легче, здесь
чистить не надо. Скажите, пожалуйста, Евгений Абрамович, еще здесь есть одна вещь. Это буллинг, это тайные, которые тайные, в общем-то, преследования одного из учеников, двух учеников. Сколько мы этого всего видели, ощущали и знаем во все времена. Но вот, вот здесь что делать? Потому что это растет, вот как у Кинга вообще иногда они возвращаются, вот эти преследования, когда человек в себе годами носит жажду мести еще ко всему.
Ну, во-первых, хочу сказать, что вот, вот у меня передо мной что-то деревянное, да, и я могу сказать, что сейчас все-таки меньше таких вот радикальных историй, связанных с буллингом, чем какой-то вот период лет 5-7 назад, вот я могу сказать. То есть потому что хотя бы посмотрели в эту сторону. Для того, чтобы решать проблему, ее надо хотя бы обозначить, хотя бы сказать, что она существует. С одной стороны, мы вот не уйдем, видимо, от соцсетей. С одной стороны, сегодня гораздо легче отслеживать этот самый буллинг, потому что он так или иначе чаще всего в соцсети вылезает, потому что они там просто живут в основном. С другой стороны, это вызывает совершенно новый феномен, который, в общем-то, еще даже не очень, не то что изучен, непонятно, что с ним делать. Есть очень много, как мы знаем, демонстративного буллинга.
Да.
Это поразительная история, которая, в общем-то, наверное, в голове нормального взрослого человека, значит, трудно укладывается, потому что они фактически выкладывают в интернет на себя обвинительное заключение.
Абсолютно.
То есть, если бы не вот это, разобраться в этом не так просто, и что с этим делать, тоже не так просто. И тем не менее, но прежде всего, но уж отследить это возможно. Вот что я хочу сказать. Если они сами демонстративно выкладывают, то отследить можно истоки. Как бороться с буллингом, я не буду сейчас вам рассказывать в течение, так сказать, опять же, очередных двух минут. Есть очень много материалов, очень много серьезного. Это очень трудная история, но очень разный этот буллинг. Я все время с этим сталкивался. Здесь есть многие вещи, которые родители многие не хотят знать. Мы проводили исследования как раз, ну не мы проводили, я заказал тогда, как в смену университета, университет проводил исследования. Да? Вот, вы знаете, по поводу именно буллинга. И, в общем-то, среди родителей о случаях такого знают примерно в два раза меньше, чем среди детей. Вот что одинаковое, вот если пришел ребенок домой, и у него порвана куртка, допустим, или что-то еще в этом духе, да, или синяк под глазом, это одинаково. А родители и дети, получается, одинаковый процент. А все, что связано вот с таким буллингом, который мы знаем сегодня, травли в соцсетях, вот эти вот все вещи, вот это родители знают очень плохо. К сожалению, в последнее время, мне кажется, хоть в какой-то степени об этом речь все время шла, и поэтому стало немножко больше об этом говорить.
А кто тогда должен следить за этим буллингом? Кто должен помочь ребенку как-то сориентироваться? Да, должны ли это быть родители? Или опять работать, те же педагоги и психологи?
Алексей, прежде всего вы, как родитель, вы должны, во-первых, это увидеть, почувствовать. Если ребенок, подросток, общается в своей семье, да? У нас, к сожалению, статистически есть данные, что отцы, кстати, общаются с ребенком ежедневно, если не считать там, какие отметки получены, ну и так далее, вот такие формальные вещи, да? Примерно, по-моему, 8 минут в день. Надо общаться, надо разговаривать, надо смотреть, понимаете?
Доверие. Вот это даже мы говорим про
психологическое...
доверие.
А?
Доверие.
Да, конечно. Потому что вот даже представление наше о том, особенно у отцов наших, да, ну что, заработал, накормил, одел, да, там, купил ботинки, там, форму, там, еще что-то, там, сдал в школу, там, в камеру хранения, да, получил в 11 классе. Все нормально. Понимаете, вот это и есть то, что абсолютно не соответствует времени, в котором мы живем. Но поскольку мы сами учились в другие времена, только и то эту модель мы переносим в сегодняшний день, она сегодня не работает. Да, это первый человек, который может это заметить. И это, и эту обязанность никто не снимал. Поверьте, когда ко мне приходили и приходят родители, когда уже очень тяжелая ситуация, я начинаю ему рассказывать про какую-то физиологию возрастную, там, про подростковые особенности там, и так далее. А я, как, особенно надо сказать, что женщина как внимательнее слушает. Мужчины всегда говорят, а что, я должен все это знать вообще? Да? Что это я должен читать книги по возрастной физиологии? Там, когда начинаешь говорить, да, 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 вот вы сейчас сидите, Алексей, и, кстати, Сергей тоже, за компьютерами. Я не уверен, что Сергея в школе учили компьютеры.
Нет, не учили.
Не учили. Не учили. Ну, а чего ж тогда?
Вот тогда это был такой огромный шкаф с бобинами, знаете, вот тогда.
Да, да, да. Это, знаешь, конечно, я же на мехмате учился.
Ну, естественно, в отличие.
Естественно, да. И вот я хочу вам сказать, что когда у вас у обоих дети появились, это что, менее важно, чем, так сказать, конечно, нужно все это, конечно, это нужно быть, да, профессиональным родителем, поверьте.
Да, но я считаю, что это важнее всего, но, Евгений Абрамович, вот наверняка вам говорили тысячу раз, что они сейчас такие, а как я с ним буду разговаривать, если он торчит в своем девайсе все время, в смартфоне своем? А если я у него отбираю, то он еще и обижается. Вот, вот я думаю, что вам часто говорили такие вещи.
Да, значит, отвечаю вам, уважаемый родитель Сергей Бунтов. Я хочу вам сказать, что если вы отбираете, то вы тоже уже не читали и не знаете вообще, что вы делаете. Потому что во многих случаях такая вот зависимость от компьютера, она еще тяжелее и опаснее, чем зависимость от суицидов, наркотиков и всего остального. И, кстати говоря, игромания – одна из самых опасных зависимостей, которая очень часто связана именно с компьютером.
О, да. Да?
Значит, когда вы просто отнимаете, вы наносите тяжелейшую травму психологическую ребенку чаще всего. И еще при этом смеетесь, насмехаетесь и не понимаете, что вы наносите эту травму.
Угу.
Вы хоть когда отбираете, хоть понимаете, что вы делаете.
Да. Так, хорошо. Это как может как привести... правильно отнимать тогда? Или что делать? Действительно, проблема с гаджетами, она у всех, мне кажется, сейчас есть.
Целая наука и целая стратегия.
Отвечаю папа Алексея Нарышкина. Значит, когда я ходил не знаю, в походы или там, в поездку в Питер там, с ребятами, я говорил, значит так, кто не может во время каникул не стоять в подворотне и не курить и не пить, так, оставайтесь здесь, а мы поехали в Питер. Поэтому вы тоже не можете просто ему сказать, все, отбираю и все. Вы потратите часть своих деятельности такой мозговой на то, а чем его заинтересовать, что с ним делать?
Заменить, да, альтернативы какие-то.
Во что ему предложить, понимаете, в ответ. У нас, я это, да, еще одновременно, можно я своим коллегам-депутатам скажу тот же самый завет. Я вам скажу, уважаемые депутаты, перестаньте только бесконечно запрещать. Вы только этим и заняты уже последние годы. Так не бывает. Это путь в никуда. И поэтому я хочу сказать, это не значит, что не надо запрещать. Надо ограничивать, в том числе и игры, там, компьютеры. Ну, когда-то поиграйте с ним в этот же компьютер. Это уже другая история будет, между прочим. Это уже будет другая игра, ролевая. Третья, найдите что-нибудь другое. Там есть развивающие игры, в конце концов. Попробуйте говорить на его языке. Это не значит, что обязательно надо материться.
Нет, ни в коем случае не прикидываться, что ты умеешь
говорить. Да, не прикидываться. Не надо, задрав штаны, бежать за комсомолом. Но понять хотя бы, да?
Угу.
Не плевать сразу, что если это другая музыка, то это все. То ли дело Клавдия Ивановна Шульженко, да, была.
Mm-hmm.
А что ты слушаешь?
Больше вообще, мне кажется, больше слушать надо, чем вещать детям. А, вот, во всяком случае. Евгений Абрамович, да.
Можно?
Да, скажи.
В нескольких уже источниках от нескольких людей с разным статусом, государственным и таким просто политическим, лишь бы потрепаться, услышал упрек, что нет государственной идеологии. Вот нет государственной идеологии, государство на таком широком уровне о детях не заботится, ничего им не предлагает, поэтому вот мы имеем то, что имеем.
Знаете, самое печальное? для меня в этом смысле, личное самое, что я это услышал от уполномоченного по правам ребенка Татарстана. Я хочу сказать своей коллеге в данном случае, что у нас есть масса людей, которые занимаются за деньги любовью к родине. Да? Любовь за деньги вообще очень опасная вещь, но тем не менее. Которые идеологию за очень большие деньги разрабатывают. Мне кажется, что уполномоченный по правам ребенка, хочу сказать, коллеги, все-таки больше должен заниматься другим. Идеология не наш вопрос сейчас. Наш вопрос другой. Что произошло с этим конкретным ребенком? Уполномоченный по правам ребенка. Что случилось в его жизни? Почему так произошло? Если это социальная история, то до чего дошло? Где мы его пропустили? Если это история медицинская, тогда тоже как это произошло? Почему никто этого не заметил? Вот чем должен заниматься уполномоченный по правам ребенка.
Скорее задавать вопросы.
А не тем, что если бы этого подростку кто-нибудь спустил государственную идеологию, то тогда бы не произошло то, что произошло.
Ну да, задать вопросы, прежде чем давать легкие ответы.
Надо всем заниматься профессионально и всем заниматься своим делом.
Это Евгений Абрамович, спасибо вам большое. Спасибо, Евгений Бунимович, в программе «Персонально ваш». Мы сегодня скорбим вместе с Татарстаном, который объявил официальный траур.